Говорит Радио Свобода. Предприниматель Алексей Козлов приговорен к 5 годам колонии. Сергей Удальцов объявил сухую голодовку. Европарламент отметил нарушения на выборах президента России. Глава Журналистского союза Белоруссии попала в список заложников. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным событием дня стало вынесение приговора предпринимателю Алексею Козлову. Он был признан виновным в хищении акций у его бывшего делового партнера Владимира Слуцкера и приговорен к 5 годам колонии. Козлова взяли под стражу в зале суда. Он настаивает на своей невиновности и намерен обжаловать приговор. Козлов и его жена, известная журналистка Ольга Романова, считают дело заказным, а обвинение сфабрикованным. Дело Козлова получило большой результат. Резонанс благодаря многочисленным публикациям и обсуждению в среде оппозиции. Оно стало одной из главных тем митинга движения «За честные выборы» 10 марта на Новом Арбате. Сегодня в Пресненском суде работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Марьяна, добрый вечер.
Здравствуйте. О том, каким будет приговор, стало известно с первых фраз судьи Татьяны Васюченко, которая в самом начале отметила, что Алексей Козлов признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой по предварительному сговору и покушении на легализацию преступно нажитых средств с использованием служебного положения, и мошенничество, и легализация в особо крупном размере. Супруга предпринимателя, журналист Ольга Романова, единственная из всех присутствовавших в зале суда, слушала приговор сидя. Таким образом, по ее словам, она демонстрировала свое отношение к судье, выносившей обвинительный приговор ее мужу.
Взять под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания сейчас 15 марта 2012 года. За счет срока отбывания наказания время нахождения Козлова под стражей. 30 июля 2008 года по 21 сентября 2011 года. Понятен приговор?
Да. Будь ты проклята, сучка.
А идем, а пойдем, скоро будет какой.
Для того, чтобы провести Алексея Козлова в конвойное помещение, приставам и полиции пришлось выстраивать плотный коридор из сотрудников. Люди, пришедшие поддержать предпринимателя, приветствовали его аплодисментами. Перед залом судебного заседания раздавались проклятия, и вообще найти свободное место было довольно сложно. Очень много людей пришли поддержать сегодня Алексея Козлова и Ольгу Романову. Многие были с цветами, но эти цветы так и остались лежать где-то в коридорах суда, поскольку Алексея Козлова отправили в следственный изолятор прямо из зала суда. Перед оглашением приговора он и его жена Ольга Романова сказали, что идут в суд с вещами и, в принципе, готовы к обвинительному приговору.
Это нам не в новинку. Бутырка-блок продолжится. Ручки и тетрадки были сегодня уложены. Равно как и арахисовое масло. Раз уж сало запрещено сейчас в тюрьмах. Спортивный костюм, тапочки, все это мы знаем. Две книжки надо почитать. Мы были готовы.
Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов отметил, что непременно будет обжаловать приговор.
Приговор, на мой взгляд, незаконный по целому ряду пунктов. По тем пунктам, которые я успел уловить, по анализу доказательств, по квалификации, особенно беспардонно звучит рассуждение об этом легализации. Ну, все слухи о том, чтобы здесь был какой-то явный заказ, и приговор был готов еще именно такой, с 5 годами, задолго до окончания процесса, по-моему, подтверждаются. Но утверждать я этого, конечно, не могу.
Ранее Ольга Романова заявляла, что ей удалось видеть заготовку приговора для ее мужа, и она публиковала этот текст в сети.
5 февраля я увидела этот приговор, который сегодня был зачитан, опубликовала. И все это время нам говорили: уезжайте. Все это время нас выталкивали, выдавливали. Мы сегодня с мужем говорили, что мы очень рады, что мы не уехали, потому что иначе это все было бы зря. Иначе бы людям, чьи родственники находятся в той же ситуации, сказали бы: вот, поэтому предпринимателей надо сразу арестовывать, сажать за решетку. Вы уже видите, что они убегают. Поэтому мы не могли себе позволить уехать.
Ольга Романова рассказала также, что в ее руки попала аудиозапись телефонных разговоров председателя Пресненского суда Москвы с Владимиром Слуцкером, экс-сенатором. Я напомню, что именно Владимира Слуцкера считают так называемым заказчиком дела Алексея Козлова. Раньше предприниматель и Слуцкер были партнерами по бизнесу, но позже, по одной из наиболее распространенных версий, Владимир Слуцкер решил этот прибыльный весьма бизнес отобрать, и в результате Алексей Козлов оказался в местах лишения свободы. И вот Ольга Романова сегодня выступала после вынесения обвинительного приговора ее мужу, которому теперь предстоит отсидеть еще 1 год и 10 месяцев в местах лишения свободы. Она выступала с речью с лестницы здания Пресненского суда Москвы, обращаясь ко всем, кто пришел поддержать ее и ее мужа.
Общество узнало, что вот так можно с каждым. То, что мы с вами увидели здесь, то, что мы с вами здесь услышали, это важно. Это может случиться с каждым, с любым. Таких, как мы, десятки тысяч по всей стране. Каждый день в судах творится беззаконие. Это не суды. Это бюро по оказанию платных услуг части населения. И то, что случилось в стране, то, что случилось с нами, это, конечно, большая трагедия. Трагедия страны, где нет судебной системы. Трагедия страны, где нет правоохранительных органов. Трагедия страны, где уничтожен институт прокуратуры. Трагедия страны, в которой каждый знает, сколько нужно кому занести, через кого.
Среди пришедших в Пресненский суд Москвы, из тех людей, которые намерены были поддержать Ольгу Романову и ее мужа Алексея Козлова, был и телеведущий, участник протестного движения последних месяцев Михаил Шац. И вот что он сказал, какое мнение он сказал, имеет по поводу этого приговора.
Я считаю, что это очень жесткий приговор, учитывая вообще все обстоятельства дела. Приговор односторонний, то есть это абсолютно прокурорский приговор. Я считаю его несправедливым. Ольга Романова и Алексей последние месяцы очень активно участвовали в протестном движении. Просто участвовали, а Ольга была вообще одним из лидеров этого движения и остается им. Поэтому, конечно, люди платят ей взаимность.
Спасибо. Суд должен быть честным! Суд должен быть честным!
Суд должен быть честным.
Свобода Алексею Козлову! Свобода Алексею Козлову! Свобода Алексею Козлову! Свобода Алексею Козлову!
В заключение импровизированного митинга, устроенного у здания Пресненского суда Москвы, Ольга Романова поделилась своими планами на ближайшее будущее.
Мои дальнейшие действия очевидны. Мои дальнейшие действия – бороться, рассказать максимальному количеству граждан и предостеречь их от попытки договориться, от попытки поиска компромисса с насекомыми. Мои дальнейшие действия – завтра в тюрьму, передача. Попробую поискать, попробую найти до завтра, где он.
Сказала Ольга Романова, и как отметила сегодня моя коллега из «Коммерсанта», какой-то странный судный день, все виновны, и никто не виноват, разве что Эдуард Лимонов, просто потому что его дело перенесли на следующую дату. Дмитрий.
Спасибо, Марьяна. О вынесении приговора Алексею Козлову в Пресненском суде рассказывала Марьяна Тарачешникова. И еще одно судебное заседание, которое привлекло внимание журналистов и заставило говорить о том, что наступают новые времена, третий срок Владимира Путина, и политика по отношению к оппозиции будет жестче, чем в последние месяцы правления Дмитрия Медведева. Мировой участок Пресненского суда Москвы назначил координатору левого фронта Сергею Удальцову наказание в виде 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время акции оппозиции, а блогера Алексея Навального приговорили к штрафу в 1000 рублей за нарушение при организации митинга, который проходил 5 марта на Пушкинской площади. Тему продолжит Елена Поляковская.
Судья Ольга Затомская, известная как Ольга Боровкова, отказала в собственном отводе по делу Алексея Навального. Она также отказалась передать дело в мировой суд по месту жительства блогера. В результате Навальный был признан виновным в нарушении статьи 22 и оштрафован на 1000 рублей за нарушение при организации митинга 5 марта на Пушкинской площади. Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что он и его доверитель собираются обжаловать это решение суда.
Мы не согласны, мы собираемся обжаловать. Наша позиция состоит в том, что Навальный не участвовал в несанкционированном публичном мероприятии, а участвовал в встрече депутата Госдумы Пономарева со своими избирателями, которые никаких согласований не требуют. Нам отказали в допросе депутата Пономарева. Хотя мы заявляли его допросе, он может подтвердить, что он проводил эту встречу. Плюс еще сам депутат Пономарев пришел сегодня с утра туда и написал ей заявление о том, что он готов давать показания и хочет дать показания по этому делу. Однако у него самолет из Шереметьево в час улетает, и он просто не успевал. И он попросил ее отложить в своем заявлении. Заявление в канцелярию сдал, заявление у судьи есть. Так что, она ничего не стала откладывать, ничего не стала удовлетворять. А сотрудники милиции, которых мы там допрашивали, они, соответственно, сказали, что там депутата там они не видели, о том, что происходит встреча с депутатом с избирателями, они не знали. То, что говорил Пономарев в громкоговоритель, они не слышали. Там много кто орал, поэтому они ничего не слышали. Ну и получается, что как бы в рамках процесса сам факт вообще какой-то проведения какой-то встречи депутата с избирателями, он вообще никак не прослеживается. Нет там в деле, так сказать, сведений об этом.
Зная решение суда по делу Алексея Навального, координатор Левого фронта Сергей Удальцов рассчитывал на то, что ему грозит такое же наказание. Удальцова обвиняли в неподчинении сотрудникам полиции после митинга 10 марта на Новом Арбате. Однако судья Азарова не приняла во внимание ни свидетельские показания очевидцев со стороны Удальцова, ни доводы защиты. Один из свидетелей рассказал, что лидер Левого фронта не выкрикивал лозунги и не оказывал сопротивления бойцам ОМОНа.
Коридор с полицией, он был построен таким образом, что люди могли пройти только в метро. Но поскольку день был хороший, солнечный, в метро люди не хотели опускаться. Не было таких планов. Поэтому, собственно говоря, нам нужно было либо спуститься в метро, либо где-то остановиться. Что мы и сделали? Пришлось остановиться просто по ходу движения. И мы начали обсуждать какие-то моменты, как быть, то есть как скоординировать свои действия и так далее. То есть там уже никаких лозунгов не было. Через минуту после того, как мы остановились, и Сергей забрался на эту тумбу, со стороны станции метро Арбатская отделилась группа ОМОНа, и они отрезали то место, на котором стоял Сергей, от остального народа и, собственно, стащили его с этой будки. Несмотря на то, что он, в общем-то, не сопротивлялся и сам добровольно начал, ему сказали, он начал опускаться и пытался слезть своими силами, скажем так. Ему решили помочь. Два ОМОНовца его в разные стороны за ноги начали тянуть. Честно говоря, даже не понял, для чего был этот маневр.
Адвокат Удальцова Николай Полозов привел в пользу своего доверителя сразу несколько доказательств, в том числе и показаний сотрудников полиции.
Когда ему предложили спуститься, свидетели пояснили, что он спускался. Никакого нарушения общественного порядка тоже не было, поскольку все граждане, которые там находились, они вынуждены были там находиться и никуда не давали пройти. А в том же переходе стояло оцепление, которое их обратно возвращало к метро. Также сотрудники полиции не исполнили предписанные законом о полиции обязанность представиться. Они не предъявили ему никаких законных требований. То есть, по сути, Сергей Станиславович не был информирован о том, что ему не нужно делать и какие конкретно законы он нарушает. Такое, на чем основаны были эти требования сотрудников полиции. Мы предложили спуститься с возвышения, он это начал делать. Также не было никаких лозунгов. Все свидетели подтверждают, что конкретно Сергей Станиславович никаких лозунгов не выкрикивал. Поэтому мы считаем, что предъявленные ему обвинения в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3, в данном случае не может никаким образом ему инкриминироваться, поскольку никаких требований законных ему, первое, не выдвигалось, и второе, он выполнял все, что ему говорили сотрудники полиции.
Сразу после того, как судья огласила решение об аресте Сергея Удальцова на 10 суток, в зале суда раздались крики «позор». Сам координатор Левого фронта тут же заявил о том, что объявляет сухую голодовку.
Безусловно, считаю это решение незаконным, К сожалению, это решение показывает, что у нас полицейское государство, когда простое перемещение по улицам может повлечь за собой арест. Я это решение признать не могу, буду его обжаловать и объявляю в связи с этим сухую голодовку с данного момента.
Адвокат Удальцова Николай Полозов заявил, что в ближайшие дни собирается обжаловать решение суда. Однако он сказал, что рассмотрение жалобы состоится не ранее начала следующей недели. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Казани состоялся митинг в память о Сергее Назарове, местном жителе, погибшем, предположительно, от насильственных действий со стороны полиции. Расследование этого дела продолжается. Сегодня министр внутренних дел Рашид Нургалиев объявил выговор главе МВД Татарстана Асгату Сафарову. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Около здания Министерства внутренних дел по Татарстану собралось сегодня около 20 активистов, чтобы выразить свой протест против произволов полиции. Подробнее о том, как проходила акция, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казани Булат Мухамеджанов.
Я лично подошел к зданию МВД Татарстана за полчаса до начала этой акции. Пройти вдоль здания МВД Татарстана было невозможно без предъявления удостоверения представителя СМИ. То есть обычным гражданам, которые хотели пройти вдоль здания, либо, допустим, зайти непосредственно в МВД Татарстана, чтобы оставить заявление, либо пройти. Не было никакой возможности. То есть сотрудники полиции отцепили эту территорию. Активистов было порядка 20 человек. Они принесли с собой кто венок похоронный, кто бутылки из-под шампанского, кто шарики, которые так или иначе символизировали тоже бутылки из-под шампанского. Тут был задержан один человек, но потом был отпущен. Больше задержанных нет. Акция, она проходила активную фазу около полутора часов. Я видел, что одну бутылку передали руководителю полиции, главному, который был на этой акции.
По словам Булата Мухамеджанова, участники акции выкрикивали лозунги «В отставку Сафарова! Позор! Нет пыткам в полиции!». Сергей Назаров скончался 11 марта в больнице, куда был доставлен из отдела полиции дальний с диагнозом разрыв прямой кишки. По словам родственников, перед операцией Назаров сообщил врачам, что сотрудники полиции его избили и изнасиловали бутылкой из-под шампанского. Предварительная медицинская экспертиза эту версию подтвердила. Травмы были нанесены твердым тупым предметом. Эксперты заключили, что причинить себе такой вред Назаров самостоятельно не мог. В отношении 5 бывших полицейских отделения «Дальний» возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжкого вреда и за служебный подлог. 4 из обвиняемых по решению Приволжского районного суда находятся под арестом. 5-й, участковый, который задерживал Сергея Назарова, под домашним арестом. Сегодня Министерство внутренних дел России в режиме видеоконференции провело внеочередное заседание коллегии. Оно было посвящено происшествию в отделе полиции «Дальний». Глава МВД Рашид Нургалиев назвал поведение казанских полицейских предательством, а их действия преступными.
Никто не имеет права отбирать у человека самое дорогое – его жизнь. Особенно те, кто призваны стоять на страже спокойствия граждан. Они вообще не имеют права даже думать о том, чтобы каким бы то ни было образом нарушить закон. А значит, преступление, совершенное ими, преступно вдвойне.
Кроме того, Рашид Нургалиев сообщил, что несколько высокопоставленных сотрудников полиции Татарстана привлечены к дисциплинарной ответственности. Также он объявил выговор министру внутренних дел Татарстана Асгату Сафарову. Приказом Рашида Нургалиева уволен начальник отдела полиции «Дальний» Сергей Ефремов. Асгат Сафаров заявил сегодня, что весь личный состав отдела полиции «Дальний» в ближайшие дни пройдет переаттестацию. Ранее власти Татарстана приняли решение установить камеры видеонаблюдения во всех помещениях отделов полиции, включая комнаты, где проходят допросы. Представители МВД России сегодня заявили, что необходимо переоборудовать участки полиции, чтобы снизить вероятность правонарушений со стороны сотрудников. Министерство связи и коммуникаций предложило установить веб-камеры, использованные на выборах в отделах полиции. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что такими действиями министр внутренних дел Рашид Нургалиев только подает повод для своей отставки. О ее необходимости эксперты говорят уже не в первый раз.
В течение сегодняшнего дня Нургалиев сам себя каждый раз, делая очередное анекдотическое заявление, сам подает заявление об отставке. С утра он заявил о том, что в конце концов должны быть созданы комиссии, которые будут однозначно аттестовывать милицию. Это на фоне того, что огромнейшая реформа прошла. Вот мы видим, видим, к чему она привела, что садисты и убийцы остались в составе полиции. Пошли вот разговоры о том, что вообще Нургалиеву пора бы в отставку подать. Он стал новый, столь же нелепый, стал подавать сигналы обществу. Целый день он выдает на гора новые и новые предложения о том, что сделать прозрачные стены в отделениях милиции. Он, находясь, видимо, в состоянии паники, реально демонстрирует, что он ни на что не гонен. Проблема заключалась в том, что современное политическое руководство страны не в состоянии привести реальную форму полиции и милиции. Оно боится это делать, потому что руководство страны живет параноидальной такой идеей, что вот-вот произойдет оранжевая революция, а спасти их может только милиция и полиция, так сказать.
Говорил Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Продолжается расследование уголовного дела в отношении полицейских в Санкт-Петербурге. Их обвиняют в избиении до смерти 15-летнего Никиты Леонтьева. В конце января этого года подросток, задержанный во время разбойного нападения на женщину, умер в машине скорой помощи. В результате проверок последовали отставки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Мать убитого мальчика справедливо считает, что в отношении ее сына совершено двойное убийство. Убийство как таковое и убийство его честного имени, поскольку полицейские лгали, что задержали Никиту, когда он якобы пытался ограбить некую женщину. Вскоре выяснилось, что так называемая жертва – дама, известная и соседям, и полицейским, как шумная и пьющая, и, видимо, это была не попытка ограбления, а попытка спрятать следы преступления полицейских. После убийства Никиты в феврале в Петербург приезжали с проверкой 30 офицеров центрального аппарата МВД, в результате которой начальник главка Михаил Суходольский был снят, и его место занял Сергей Умнов. Так что же с наказанием убийц мальчика и как быть с его честным именем? Об этом говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
На данный момент в производстве следователя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу находится сразу два уголовных дела по Никите Леонтьеву. То, которое касается обвинения троих полицейских. И в то же время возбужденное сразу же после этого инцидента уже полицейским следствием уголовное дело в отношении Никиты Леонтьева по факту грабежа. Что касается ситуации по старшему лейтенанту Иванову и по майору Прохоренкову, оба под арестом, им предъявлено обвинение и материалы к суду. Надо здесь обязательно уточнить, что все-таки арест Прохоренкова состоялся после многочисленных публикаций СМИ, обращений адвокатов Ольги Леонтьевой, которые работают безвозмездно, высшие инстанции власти. И после видеообращения, на которое отреагировал, начиная от Явлинского, и были звонки из Смольного и из штаба Путина, уже в Следственный комитет, и Прохоренков был арестован.
А вот в деле в отношении самого Никиты Леонтьева, по мнению Евгения Вышенкова, все не так просто.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенному в феврале этого года, 72% россиян считают, что преобразование милиции в полицию не принесло положительного эффекта. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Сразу после сводки новостей в программе «Время свободы» мы расскажем о том, как Европарламент обсуждал выборы президента России, а Дмитрий Медведев встречался с представителями экологических организаций.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
«Радио Свобода». Новости.
Члены Совета по правам человека при президенте России обратятся к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой обеспечить безопасность бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного сегодня к 5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. В Москве задержана еще одна участница панк-группы Pussy Riot, устроившая так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана в четверг состоялась акция против произвола полиции. Как сообщил сообщил Радио Свобода глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Полиция оттеснила митингующих от здания под предлогом неких учений. Один человек был задержан, но позже отпущен. Мировой участок Пресненского суда Москвы приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста. Ему инкриминировалось неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российские власти в применении избыточной силы к участникам акции протеста 5 марта на Пушкинской площади и 10 марта на Новом Арбате в Москве, а также в Петербурге и Нижнем Новгороде. Европарламент в принятой в четверг резолюции негативно охарактеризовал произошедшие в России президентские выборы и призвал избранного президента Владимира Путина отказаться от агрессивной риторики по отношению к оппозиции и наладить с ней политический диалог. В Казахстане освобожден по амнистии главный редактор оппозиционной газеты «Взгляд» Игорь Винявский. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Европейский парламент сегодня принял резолюцию, в которой говорится о существенных недостатках выборов президента России. Европарламентарии призвали смотреть не в прошлое, а в будущее, поддерживать настроенные на реформы слои общества, выразив надежду на оживление процесса демократизации в стране. Вот что сказала в интервью моему коллеге Валентину Барышникову депутат Европарламента Кристина Юланд.
Самый главный момент, конечно, в этом резолюции состоится в том, что Европарламент считает, что эти выборы не были свободные и они не были справедливые. Были еще несколько разные мнения между фракциями, то, что касается к этим предложениям, которые президент Медведев недавно сделал, о некоторых законодательственных изменениях, о регистрации политических партий и так далее. В окончательном тексте, как компромисс, мы все-таки приняли такое решение, что сейчас в течение даже меньше, чем 2 месяца, мы все-таки ждем результатов тех инициатив, которые президент Медведев делал. И в этом смысле, если говорить политически, конечно, у него еще есть в течение нескольких недель такой исторической возможности идти в историю президентом, кто что-нибудь хоть сделал для демократизации России. И несмотря на то, что эта программа модернизации он не смог ввести в жизнь, может, тогда некоторые небольшие важные изменения в законодательстве он все-таки может ввести. И тогда, конечно, Европейский Союз ожидает, что следующий президент России будет заниматься тоже с этими вопросами.
Насколько я понимаю, текст резолюции был ужесточен по сравнению с первоначальным проектом.
Ну да, это всегда так и есть, что есть первый проект, это прошлой неделе, проект резолюции, это довольно такой скромный, очень дипломатический, но сейчас после обсуждения в понедельник у нас был комитет по иностранным делам, где мы обсуждали сюжет этого резолюции, и потом члены разных групп сделали предложения, поправки, и эти поправки мы сегодня так и проголосовали.
Вы сейчас говорили о том, что президент Медведев может продолжать реформу. И того же вы ждете от президента Путина. То есть Европейский парламент видит возможности для прогресса в сфере демократических институтов в России?
Конечно, все люди хотят быть оптимистами и позитивными. Конечно, что для Евросоюза важно, это то, что Россия был демократическим и открытым стратегическим партнером. И, конечно, без демократии в этой государстве очень сложно придумать, что мы можем сотрудничать с Россией, особенно в сфере безопасности. Да, мы можем, конечно, делать очень прагматические решения, там, скажем, в сфере экономической сферы или там по газу, нефть и так далее. Но если мы уже говорим про больших таких важных международных событиях, где очень важно, чтобы все-таки Россия была на сторону демократических сил в мире, тогда сразу возникают проблемы, как мы уже видели с вопросом Ирана, с вопросом Сирии и так далее. И в этом смысле в интересах Европы, чтобы в России был демократически выбран легитимный парламент, чтобы в России был демократически выбран и легитимный президент. пока их нету. И в этих резолюциях, которые мы сейчас приняли после и Костума выборов, и сейчас, и в феврале месяце, и сегодняшние резолюции, об этом мы все время говорим, что эти выборы не были свободные, они не были справедливые. Понимаете, как раз с этого возникает вопрос, есть ли вообще Путин легитимный президент с России, как с ним вообще строить сотрудничество в будущее. В этом состоится вопрос.
Если, например, российские власти не прислушиваются к резолюциям, может ли Европарламент каким-то образом воздействовать на власти Европейского Союза и ужесточать позицию ЕС в отношении России?
Да, ну, конечно, сама эта резолюция наша парламентарская ничего не изменяет. И я в этом смысле, конечно, понимаю, что и парламент России, и правительство, и президент автоматически ничего не будут изменить в России за наших резолюций. Но после изменения здесь внутри Евросоюза, после принятия Лиссабонского договора, Европарламент тоже сотрудничает на выработке внешней политики Евросоюза. То есть эти резолюции, которые мы здесь принимаем, в том числе, что касается России, они все передаются автоматически Катрин Аштон и Мануэль Баррозо. И на саммитах, которые между Евросоюзом и Россией ведет, Евросоюз возьмет эти вопросы в повестку дня. И после саммита, конечно, у нас всегда есть встречи между парламентом и с офисом Кэтрин Аштона. То есть у нас и здесь внутри Евросоюза идет сотрудничество и диалог. Мы подготовим общую внешнюю политику в сторону России совместно с Европейской комиссией. Сейчас, по-моему, то, что касается сотрудничества между Еврокомиссией и Европарламентом, по-моему, это сотрудничество и диалог развивается очень хорошо. И не только что тут по резолюциям, например, это более широким уровнем, например, на уровне вопросов по правам человека. Тут же не только что вопрос выборов, тут же на широком уровне и права человека обсуждаются совместно. Две недели назад, например, у нас было совместное заседание в Брюсселе в рамках Комитета по правам человека, где были очень важные слушания по вопросам правам человека. Это от Беслана, то Магнитский, то Ходорковский, это в деталях. Обсуждали совместно и обсуждали, какие позиции Евросоюз должен выработать и подготовить в отношениях с Россией.
Депутат Европарламента Кристина Айюланд отвечала на вопросы Валентины Барышникова. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов заявил, что Европарламент был неправомочен давать свои оценки прошедшим в России президентским выборам. Сопредседатель партии «Парнас» Михаил Касьянов оценил резолюцию Европарламента как жесткую и справедливую.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Члены Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека призвали Дмитрия Медведева ускорить разработку основных направлений экологической политики и утвердить этот документ. Экология стала темой очередного заседания совета, который проводится в городе Новокуйбышевск под Самарой. Также члены совета и приглашенные на заседание члены неправительственных экологических организаций обратили внимание президента на дело защитника природы из Краснодарского края, которого приговорили к 10 суткам ареста. Дмитрий Медведев пообещал экологам внести в Государственную Думу проекты законов о ратификации двух международных конвенций, касающихся проблем окружающей среды, а также признал необходимость стимулировать предприятия к соблюдению экологических требований. Продолжу тему Любовь Чижова.
Встретившийся с экологами российский президент Дмитрий Медведев пообещал внести в Государственную Думу проекты законов о ратификации двух международных конвенций, касающихся охраны природы, а также предложил помощь в налаживании диалога между промышленными предприятиями и экологами. Также Медведев заверил защитников природы, что впредь будет сортировать свой мусор. Экологи попросили президента повлиять на ситуацию с арестом своего краснодарского коллеги, активиста экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газманова. Назаряна. О реакции президента на эту просьбу и о других вопросах, которые поднимали защитники природы, Радио Свободы рассказал руководитель российского отделения Greenpeace в России Иван Блоков.
Президентам удалось поговорить и о судьбе Сулена Газаряна, и о давлении на независимых экологов. И он публично пообещал несколько раз, очень жестко подчеркнув, что хотя это не совсем возможно те дела, которыми он должен заниматься, но он в обязательном порядке даст поручение генеральному прокурору разобраться с этими делами.
Вы также собирались передать президенту доклад об основных экологических проблемах России?
В этом докладе очень много разнообразнейших пунктов, начиная от институционных проколов в создании нынешней системы охраны природы, то есть объединение в одном ведомстве функций управления ресурсами и функций контроля за их использованием. Это, конечно, преследование экологов и вопросы, связанные с давлением на экологических активистов, это доступ к информации, это вопросы, связанные с тем, что экологическое образование у нас находится практически на никаком уровне. Это весь спектр вопросов, связанных с экологией, конечно, не избежали еще и вопросы загрязнения.
О чем говорил сам Дмитрий Медведев?
Сам Дмитрий Медведев очень четко говорил о ряде вопросов. Интересно, что в ответ на наше обращение он решил, что все-таки он покажет пример населению и будет собирать мусор раздельно. Так что я думаю, его примеру придется последовать и нашему Министерству природных ресурсов. Что же касается критичных элементов, то он очень четко говорил, что у нас есть масса предприятий, особо акцентировалось на представленном нами на риском никеле, как предприятие, в котором, по сути, гидронет не ведет экологический контроль. Он говорил о том, что есть очень много экологических проблем, очень серьезных, очень правильных, что их поднимают. И, в общем, важным моментом было то, что никуда власти, как бы она хотела или не хотела, не деться от диалога с общественностью, равно как и общественность от диалога с властью.
Иван, верите ли вы в то, что президент Дмитрий Медведев, который вскоре уже перестанет быть президентом, всерьез сейчас заинтересован решением экологических проблем?
Судя по тому, что он говорил, и по тем вопросам, которые удалось, да. Я не согласен с рядом его решений, но я, в общем, пожалуй, верю, что он заинтересован в решении этих проблем, просто что он, похоже, подышал рядом предприятий.
Существует ли связь между политической ситуацией в России и экологической обстановкой в стране?
А вы знаете, сегодня этот вопрос не поднимался, но, безусловно, связь между политической ситуацией и экологической обстановкой есть, и это в данном случае, мое мнение, может интересовать, то, безусловно, очень серьезная коррупция, несоблюдение законов, это то, что коснулось и экологической области, а может быть, экологической области в первую очередь.
Одной из центральных тем встречи президента Дмитрия Медведева и российских экологов был вопрос о необоснованном преследовании и задержании экологических активистов. Накануне Туапсинский районный суд приговорил к 10 суткам ареста члена экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова за неповиновение сотрудникам полиции. Они были задержаны возле дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева охранниками резиденции, когда осматривали ее забор. Нетрезвый охранник, по словам Газаряна, нанес ему несколько ударов по печени. Экологи утверждают, что дача Ткачева незаконно построена на землях Государственного лесного фонда, и при ее возведении были уничтожены десятки ценных деревьев, в том числе пицунская сосна, занесенная в Красную книгу. В ноябре прошлого года члены экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян и Евгений Витишко демонтировали одну из секций забора резиденции, после чего против них возбудили уголовное дело и приговорили к выплате 119 тысяч рублей. Сурен Газарян должен был присутствовать на встрече с Дмитрием Медведевым, но накануне его фамилия исчезла из списков приглашенных. Экологическая активистка, защитница Химкинского леса Евгения Чирикова крайне скептически относится к сегодняшнему заседанию Совета при президенте России и считает, что завершающий свой президентский срок Дмитрий Медведев не в состоянии решить ни одну проблему в России, включая экологическую.
Политика у нас одна. Экологи, которые защищают природу, это враги режима, потому что, по сути, наша экологическая политика нашей страны, к сожалению, она построена на ресурсной экономике, то есть потребляй побольше природных ресурсов, переводи их деньги, вывози за рубеж. И наши чиновники, они, собственно говоря, никоим образом природу не защищают, они за счет этого живут, вот за счет наших природных ресурсов. А людей, которые пытаются ее защитить, они оказываются за решеткой, избитые, и на самом деле такая политика, иначе как варварская, дикая и другие вот такие эпитеты к ней применимы. Но на самом деле мы видим, что наша страна катастрофически просто двигается в сторону Руанды. То есть в сторону некого сырьевого придатка, который как бы не в состоянии жить за счет ума, а в состоянии жить только за счет своих природных ресурсов, что вообще-то стыдно, конечно.
Почему вообще Дмитрий Медведев, заканчивая свое пребывание на президентском посту, решил вдруг вновь коснуться вопросов экологии?
Вы знаете, тайна сия велика есть. Мне сложно сказать, какая логика у этого человека. Лучше, наверное, задать этот вопрос ему, но, честно говоря, пустой лицемерный человек. Ну, даже, может, его и не спрашивать.
Это было мнение экологической активистки Евгении Чириковой. Предыдущее заседание Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, посвященное экологии, состоялось в сентябре прошлого года в городе Белокуриха Алтайского края. Тогда экологи просили президента обратить внимание на проект постройки Богучанской ГЭС, которая возводится при отрицательном заключении экологической экспертизы, и говорили о недопустимости строительства газопровода «Алтай» через плато Укок на Алтае, которое является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Также защитники природы жаловались на незаконное задержание и преследование экологических активистов. Ни одна из этих проблем до сих пор не решена. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Беларуси увеличивается количество невыездных политиков, правозащитников и журналистов. Сегодня, в День Конституции, из страны не смогла выехать председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Оппозиционеры заявляют о том, что власти создали список заложников. Из Минска сообщает корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
В национальном аэропорту Минск пограничники заявили Литвиной, что она находится в списке лиц, для которых выезд из страны временно ограничен. В паспорт Литвиной поставили штамп «В выезде отказано». В тот же день из Беларуси не выпустили журналиста польского телеканала «Белсат» Михаила Янчука и руководителя правозащитной организации «Платформа» Андрея Бондаренко. На самом деле это уникальный случай. В день Конституции 15 марта мне ставят штамп, нарушающий мое конституционное право на выезд из страны. «До этого, мне кажется, подобных штампов в паспорт никто не ставил», – отметила Литвина. Белорусская ассоциация журналистов приняла специальное заявление, особо отметив, что ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение о временном ограничении гражданам права на выезд из страны. Эти ограничения нарушают статью 30 Конституции Республики Беларусь, согласно которой граждане страны имеют право свободно покидать Беларусь, сказано в заявлении Белорусской ассоциации журналистов. На сегодняшний день известно о 9 представителях оппозиции, гражданского общества и журналистах, которым временно запрещен выезд из Белоруссии. Кроме Литвиной, Янчука и Бондаренко, это руководитель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корниенко, правозащитник Валентин Стефанович и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Андрей Денько, например, оценил этот шаг властей как фактическое создание списка заложников. В то же время, например, Анатолий Лебедько уже после того, как ему не разрешили выехать из Белоруссии, все-таки посетил Литву через Россию. Руководитель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак выделяет два аспекта в поведении белорусских властей.
Во-первых, с точки зрения закона, по-моему, если не впервые, то очень редко белорусские власти настолько незаконно действуют. То есть формально законных оснований не придумывается и не используется. То есть просто запрет на выезд вопреки национальному законодательству. Второй момент, то, что очевидно, власти целенаправленно разжигают тот конфликт, который сейчас существует с Евросоюзом. Очевидно, власти хотят конфликта и хотят как-то использовать его эскалацию.
Напомним, 29 февраля Евросоюз расширил списки невъездных белорусских чиновников, ответственных за нарушение прав человека. Это вызвало дипломатический скандал между Минском и Брюсселем, в результате чего все послы стран Евросоюза были отозваны из Минска для консультаций. Создание списка невыездных белорусских граждан рассматривается аналитиками как ответная мера Минска на действия Евросоюза. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские блогеры обсуждают избиение сторонников феминистской панк-группы Pussy Riot, которые провели пикеты в поддержку двух арестованных участниц группы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер.
Блогер Андрей Мальгин публикует на странице в «Живом журнале» фотографию молодого человека, избивающего девушку.
Продолжаю знакомить читателей своего журнала с героями нашего времени. Вас интересует, кто это на фотографии слева? Пожалуйста, это Александр Босых, член Президиума Конгресса русских общин, помощник Дмитрия Рогозина. А кто у нас Дмитрий Рогозин? Правильно, заместитель премьер-министра Путина. У него, кстати, и ЖЖ имеется. философ Родина. Сейчас он там рассказывает, почему он у здания суда сегодня нападал на людей.
Александр Басых действительно признал в своем блоге факт избиения участниц пикета в защиту Пусси Райот в Москве и даже рассказал, кто благословил его на эти действия.
А ведь 8 марта мы у храма Христа Спасителя выступили хорошо. Напоминаю, что туда в 15:30 приперлась кучка извращенцев, изображающих из себя верующих, и хотела устроить очередной скандал. Засим пригласили журналистов числом не менее 20 человек. Можно было, конечно, сих граждан поломать, обеспечить прессе море крови и красивое зрелище. Честно говоря, так и хотелось. И, наверное, так и было бы, не будь сей день праздником. Я лично не звонил тем, кто мог приехать ради того, чтобы набить извращенцам рыло. Не стал отрывать от подруг в праздник. Позвал только воцерковленных, и то не всех. А получилось как раз лучше. Результат — никаких репортажей. Потому что журналисты вместо скандала в храме или драки увидели пинки, тычки и глум над убогими. Хотя, наверное, в следующий раз все-таки будет мясо. Слишком много мне звонили, укоряли, что не позвал. Устроить самосуд вполне реально. Собрать человек 50-100, затаскивать извращенцев за волосы в толпу и смыкаться перед ментами. Кстати, получил полное одобрение своих действий от главы КРО Журавлева и отца Всеволода Чаплина. Правда, пожурили меня, что матерился. Но что было, то было. Эмоции.
Журналист Олег Кашин дает такую оценку тому, что представитель православной церкви благословляет избиение женщин.
Вот за несколько дней в новостях подряд такие истории. Чаплин благословляет нацистов избивать пикетчиц у Мосгорсуда, а до того объясняет, что должны сделать арестованные, чтобы их отпустили. Вице-спикер Совета Федерации Торшин, комментируя изнасилование и убийство человека в полиции, говорит, что министр МВД Татарстана молодец, потому что эта история широко обсуждается, а ведь могли бы и скрыть. Если бы я сейчас вел радиоколонку, я бы написал что-нибудь типа того, что это, в общем, и есть та самая победа Путина, которая случилась 4 марта. И каждый, кто голосовал за Путина, голосовал вот за все за это.
Обзор российских блогов подготовила Александр Вагнер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Ученые Института теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ выступают против перехода своего учреждения под руководство Михаила Ковальчука, брата миллиардера Юрия Ковальчука, которого считают близким к Владимиру Путину. Несколько лет назад Михаилу Ковальчуку не удалось возглавить Российскую академию наук, и тогда под его руководством стали объединять сразу несколько научных институтов. Согласно официальной версии, под руководством Михаила Ковальчука должен произойти технологический прорыв. В научном сообществе Ковальчука сравнивают с академиком Лысенко. Тему подготовила Анастасия Кириленко.
«Спаси ИТЭФ» – сайт с таким названием появился в интернете в январе этого года. На нем размещены письма президенту и премьер-министру. Их подписали более 1000 ученых, среди которых 250 человек из Института теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ. Это треть всех научных сотрудников. Среди других подписавших – руководители западных научных лабораторий и два нобелевских лауреата по физике. Один из них – американец Дэвид Гросс – написал в комментарии. «Я был шокирован, узнав о проблемах, с которыми столкнулся ИТЭФ, один из передовых научных институтов России. Если фундаментальная наука должна выжить в России, то ИТЭФ должен жить и процветать». Кому и в каком бредовом сне может присниться, что американцы закрывают космический центр НАСА, пишут авторы петиции, имея в виду, что уничтожение бренда подобного масштаба происходит в России. Формально речь идет не о закрытии, а об объединении ИТЭФа с Курчатовским институтом. Указ об этом был подписан президентом Медведевым в 2008 году. К 2012 году объединение практически завершилось. После этого ученым из ИТЭФа назначили новую зарплату, менее 6000 рублей, предписали заниматься непрофильными для них научными направлениями, а спецслужбы запретили пускать в здание института иностранцев и студентов. Ученые возмутились, говорит заведующий лабораторией ИТЭФа доктор наук Александр Горский.
Два месяца мы пытаемся добиться, чтобы проблема была решена конструктивным образом. Заметная часть стандартной деятельности ИТЭФ не была включена в план работы института. Но дело сдвинулось с мертвой точки, и я надеюсь, что все будет несколько лучше. Безусловно, там проблем бесконечно много еще осталось. Проблемы с режимом. Ну, допуск иностранцев, студентов, вот там с заработными платами. и гласности в институте, там просто до сих пор все заморожено как бы. То есть контакта с дирекцией разумного до сих пор нету.
Кроме ИТЭФа, в Курчатовский институт в ближайшее время войдут еще два научных учреждения. Речь идет о РАСПИЛе, уверен заместитель директора Института теоретической физики, доктор наук Михаил Фейгельман.
Когда директор некоторого академического института одновременно становится директором еще одного института, и очень большого, института имени Курчатова, оставаясь при этом директором института кристаллографии, это само по себе вызывает удивление. В общем, управлять научным институтом – это такая, что называется, full-time job. Увеличение этого учреждения еще там, вливание в него нескольких других институтов. Кто-нибудь, кому-нибудь объяснял, зачем это нужно, в смысле профессионалам? Нет, конечно, никто не объяснял. Все решения принимаются не для того, чтобы что-то было сделано, а для того, чтобы бабок попилить.
По странному совпадению, решение об укрупнении Курчатовского центра было принято сразу после того, как Михаила Ковальчука со скандалом не приняли в академики Российской академии наук. В научной среде считается, что теперь Ковальчук создает альтернативу РАН на базе Курчатовского центра. При многомиллиардном финансировании результаты работы центра весьма скромные, считает научный сотрудник физического центра Академии наук Евгений Онищенко.
В первую очередь важна оценка Ковальчука как действительно такого организатора науки, общественного деятеля. Михаил Валентинович, в общем, сложно назвать его успешным менеджером, успешным организатором науки. По тому же Курчатовскому институту. Ковальчук, когда говорит о перспективах, рисует совершенно планов громадье. Как будут развиваться нанотехнологии, как там будут создаваться антропоморфные системы, гибридные. Вот эти проекты, они при сопоставлении с результатами, которые он получает, они говорят о том, что, мягко говоря, менеджер он неуспешный. Курчатовский институт деньги миллиардного масштаба он добывать умеет. Но вот использовать нормальных, по-видимому, он просто то ли не умеет, то ли совершенно не озабочен этим. Может быть, не так плохо, что, ну, Ковальчук, ну, там, набрет, да, ну, добыл каких-то денег для науки. При этом все-таки кто-то что-то работает. Да, конечно, какой-то положительный эффект есть от этого. Но в целом вот такая эпидемия, мягко говоря, огромного преувеличения и вранья, я считаю, для науки вредна. И отношение к науке тоже это ухудшает. Пока, насколько я понимаю, Михаил Валентинович, как человек кожи высшей круги, братья Ковальчуки, опять же, как мы знаем, Ковальчук брать другого Ковальчука, Юрия, который друг Владимира Путина, да, миллиардер. Поэтому пока он, наверное, в известной степени относится к этому, что по принципу собаки лают, ветер носит. Но тем не менее, вот как приходится слышать критические публикации, в том числе и в троицком варианте, они вызывают уже у Ковальчука серьезное раздражение.
В пресс-службе Курчатовского института посоветовали обратиться к уже озвученной официальной позиции о том, что решение об объединении с ИТЭФом принималось по согласованию с учеными. На петицию президенту ученым пришел ответ от Миноборнауки. В нем говорится, что укрупнение Курчатовского центра соответствует концепции развития «Россия-2020» и позволит совершить технологический прорыв.
Сообщение Анастасии Кириленко завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время голосования и подсчета голосов были отмечены...
Решение объясняется исключительной опасностью и тяжестью последствий...
Его нахождение возле резиденции связано с расследованием уголовного дела.
В этом районе когда-то был опорный пункт...
Члены группы готовили террористические акты...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно.
У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».